Мамины вести.
Здравствуйте, с вами Марьяна Ильина. В эфире информация, полезная для мам, пап, бабушек и дедушек. Слушайте нас, не отрываясь от домашних дел. Отчимы и мачехи могут получить право общаться с детьми после развода. Для кровных родителей, препятствующих их встречам, предлагается ввести штраф. Миноборнауки разрабатывает законопроект, дающий право встреч не только кровным родственникам, но и тем, кто не является биологическим родителем ребенка, но фактически воспитывал его длительное время. Речь идет о людях, для которых ребенок не родной, но любимый, которые связаны с ним не кровно, но эмоционально. Например, новые супруги родители, то есть отчимы или мачехи. Если малыша ограничивать в связях с важными для него людьми, не имея на то серьезных оснований, это может травмировать его, рассказала «Известиям» первый зампред комиссии Общественной палаты Российской Федерации по поддержке семьи, материнства и детства Юлия Зимова. Норма будет закреплена в статьях 55 и 67 Семейного кодекса, и право на общение можно будет защищать в судебном порядке, сообщили «Известиям» в Миноборнауки. Поправки в Следственный комитет направят в правительство до конца года, добавили в ведомстве. Какая музыка нравится детям в утробе матери, изучили ученые из Института Маркеса, это Испания. В исследовании приняло участие более 300 еще не родившихся детей на 18-38 неделе внутриутробного развития. Наибольшее удовольствие малышам доставляла классическая музыка. Медики включали различные музыкальные композиции и наблюдали за движениями рта и языка младенца. Наибольший положительный отклик находили произведения Моцарта, сонаты для флейты Баха и ода к радости Бетховена. В целом, классические произведения понравились почти 85% детей. Народную музыку выбрали 79% детей, поп-музыку – 59%. Хуже всего показали себя песни «Адель» и «Богемская рапсодия» группы «Queen». По мнению ученых, музыка активирует области мозга, связанные с языком и коммуникацией.
«Спешим на помощь».
Пришло время рубрики «Спешим на помощь». Вольнолюбивый или гиперактивный? О детском бесстрашии сегодня рассуждает семейный психолог Ольга Амельяненко.
Чаще всего это неврологическая тема. И нужна специализация невролога или обратиться к неврологу на консультацию. Почему? Потому что, скорее всего, что здесь нарушена координация, была ли родовая травма, либо ударился головкой, упал, или что-то еще. Почему? Потому что если мы это исключаем, да, тогда мы говорим уже о другой психологической теме, что ребенок по характеру вольнолюбивый, и у него уровень инстинкта самосохранения минимален. И такие люди, там будущие пожарники, там, я не знаю, работники МЧС или там, не знаю, космонавты и так далее, и так далее. Тогда мы говорим вот уже о психологической теме. Я сначала вернусь к тем, кто нуждается в помощи медицинской, если была родовая травма. Здесь нужна нейрокоррекция или спортивные занятия, чтобы ребенок научился быть ловким, быть изворотливым, и через физические тренировки он достигнет вот этой хорошей координации, и ему станет легче. Ну, еще раз подкрепляя, еще, может быть, даже медикаментозно, да, вот это вот формирование. Если мы говорим о бесстрашных детях, здесь нужно разговаривать о том, кто такие герои, как они защищали, о рыцарях, которые там сражались с драконами, читать сказки героические и так далее. Здесь очень важно дать ребенку понятие, за что он там дерется. Когда ребенок бесстрашный и залезает высоко-высоко на дерево или на лестницу, и мама в страхе бежит к нему, здесь мамочке нужно принять то, что страх не помощник. Да, нужно страховать. и нужно быть начеху. И здесь нужно вовремя, там, не знаю, где-то, может быть, и соломку подстелить, но пытаться бороться со своими страхами. Дело в том, что на все случаи жизни его не уберечь, и ему нужно самому научиться увидеть край, границу, где опасно, а где не опасно. Понятно, что пальцы в розетку нельзя, понятно, что прыгать с зонтиком с крыши нельзя и так далее, и так далее. Понятно, что нужно отслеживать, где сейчас ребенок и что он сейчас пытается натворить, вот, чтобы это все-таки не покалечило малыша. Но если это ну, такие бегом бежать и пробежаться по луже, то, ну, наверное, можно это как-то вот со своим страхом сработать. Если мамочка такого ребенка будет постоянно его контролировать, он никогда не почувствует свою ответственность за свою жизнь. И вот как раз такому ребенку и нужно давать возможность раньше брать ответственность за себя и приручать его к ответственности за свои поступки. И это, ну, не знаю, маленькими шажками делать, значит, разбил чашку, сам подмети, пролил на скатерть, на салфетку, сам прибираешь на столе. Не ругаться, нет, а показывать, как это вас расстроило, и, ну, давай, помогай, сейчас будем прибираться. Там, не знаю, побежал, упал, получил синяк, зеленкой коленка замазали. И говорить, ну какой ты у меня шустрый, ну вот синяки твои, давай будем их лечить. И вот как раз вот на вот этих вот примерах ребенок и берет вот ту ответственность, что будет, если это будет неаккуратно, если это будет в спешке, если это будет на бегу. И давая возможность самому сделать сначала что-то, а потом решить эту проблемку, то тогда он быстрее научится отвечать за свои действия. Когда ребенок идет на спортивную площадку, то пока вы идете, можно с ним поговорить. Вот сейчас будет спортивная площадка, тебе нужно быть внимательным, аккуратным. Смотри, где край, где высоко, крепко держись. И вот такие вот напутствия, такие подготовка, да, вот к таким активным действиям, она не намного может помочь, потому что через какое-то время, конечно же, если это маленький ребенок, он все эти напутственные слова забудет, ну, можно говорить с позитивом, возьмись вот за эту перекладину, будь осторожна, здесь вот смотри, веревочка болтается, дотянешься до нее, сначала проверь, а дотягиваешься, ну, молодец, давай лезь. Ну, как-то вот сначала обратить его внимание, что вокруг, а потом дать ему возможность, ну, попробовать, потому что, ну, это очень важно активному ребенку активно проявлять себя. Часто родители таких детей кричат: не лезь, не... куда ты побежишь, упадешь. Не надо программировать какие-то такие его действия. Лучше с позитивом кричать там ему: эй, подожди меня, я за тобой бегу, сейчас догоню. Ну, какие-то лучше дать ребенку возможность проявлять себя, нежели остерегать, потому что вот эти вот ловушки страха, они не позволят ему быть самостоятельным. Он будет, ну, как бы, и так-то он неловкий, а еще и будет бояться проявлять себя. Он не сформирует тогда вот ту целостность, ту координацию, которая необходима человеку.
Приятный сюрприз.
В День отца в России может стать официальным праздником. Законопроект об этом поступил на рассмотрение в Государственную Думу. Праздник «День отца» планируют внести в число официальных со следующего 2019 года. Отмечаться он будет в последнюю субботу октября. В пояснительной записке к проекту закона, в частности, сказано, что День матери в России отмечается в последнее воскресенье ноября уже на протяжении 20 лет. Мужчины тоже должны чувствовать поддержку, поскольку они обеспечивают семью и играют роль воспитателей, заявила председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева. День отца – праздник, отмечаемый во многих странах мира. В частности, в США его официально празднуют с 1966 года, в третье воскресенье июня. По традиции, во время ежегодных торжеств государство и рядовые граждане спешат оказать поддержку папам с низкими доходами, которые одни воспитывают детей. Со временем и другие страны, где декларируется уважение к семейным ценностям, стали следом за Соединенными Штатами отмечать этот день, выказывая почести мужчине-отцу. В некоторых регионах России День отца отмечается уже несколько лет и утвержден законодательно. Это все на сегодня. Меня зовут Марьяна Ильина. До встречи.
Мамины вести.